У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошколы». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Максим Казарновский. Добрый день, Максим.
Добрый день.
Максим – директор ММСО Московского международного салона образования. Я каждый раз произношу ММСО как очевидность, потому что, мне кажется, вот сколько лет я работаю в МЕЛе, столько лет мы произносим эти четыре буквы и уже никогда не расшифровываем никому. Но только... тем, кто к нам недавно присоединился, но здесь, конечно, уместно расшифровать, и основатель платформы ММСО Connect. И почему мы здесь сегодня? Потому что как раз у нас на носу новый салон образования ежегодный. Максим, тема салона сразу. Вот я не буду спойлерить, я посмотрела сайт и могу прочитать и воспроизвести. Давайте попробуем объяснить простыми словами, о чем она. Кадровый потенциал, экономика, образование. Да. Что это?
Ну, да, у нас была дилемма, как правильно выходить. Нет, ну, тут было дилемм несколько. По поводу названия, что сразу, чтобы снять все вопросы, она действительно звучит немножко нечеловечно. Человеческий потенциал, хотя называется «Человеческий потенциал в интересах развития экономики России». По сути, это что такое? Это образование для экономики. То есть это некоторый заход, который мы спроектировали для того, чтобы понять, как сегодня можно говорить в наше сложное время про будущее. Потому что мы отдаем себе отчет, что последние два года образование и вообще гуманитарная сфера не размышляет категориями будущего. И нам очень важно было сохранить эту энергию и динамику образования, потому что если мы международный салон образования, который полностью посвящен, собственно, тому, что происходит в гуманитарной сфере образования, то убирать из контекста будущее невозможно. И мы поняли, что кто сегодня на самом деле отвечает за будущее, так по-настоящему? По-настоящему отвечают за будущее держатели экономики. То есть те бизнес-процессы, те корпорации, те отрасли, которые видят себя буквально через 5-10 лет вперед. Ну, просто потому что бизнес-процесс, потому что инвестирование, потому что кредитование, финансирование, все связано с отложенным эффектом. Производство новых технологий, все связано с отложенным эффектом. И они по-настоящему держатели будущего. И мы подумали, что у держателей будущего, конечно, тогда они должны быть заказчиками образования. Не регуляторы, не школы, не министерства, нет, не они. А именно те, кто реально проецирует себя в будущем. И, собственно, кадры под себя, потому что любой инфраструктурный проект государства и корпорации, он напрямую связан с кадрами. И кадров этих нет. Каким образом, соответственно, кадры будущего синхронизируются с выпускником будущего, со студентом будущего и так далее. Вот смысл этого названия.
И тут сразу прям пласт вопросов. Начну, наверное, с того, что регуляторы в этот момент вздрогнули. Вы прям так сказали, не регуляторы, заказчики образования, а бизнес.
А я вам расскажу, на самом деле, что это международная позиция. Я был на международной очень крутой конференции в Израиле, где, ну, на самом деле, это была педагогическая конференция, но там прозвучал отчетливый тезис, к нам не имеющий никакого отношения, что ни в одной стране мира Министерство образования не занимается будущим. Это как бы не я сказал, и никто. Это сказали прямо несколько экспертов из разных стран. И я подумал, что, может быть, это действительно так, но потому что регулятор сегодня регулирует контекст. Да, конечно, он в целях будущего, но все-таки это как бы основная задача — удержать контекст.
Ну, он управляет настоящим в том, конечно, состоянии, в котором оно есть здесь,
да,
и сейчас.
Да, и это как бы, безусловно, важная задача. И поэтому, мне кажется, это честный разговор.
А если вот вы бы попробовали сформулировать какие-то вопросы, которые лежат внутри, я много об этом думала в свое время, что действительно школа, она получается, ну, при том, что нам все время говорят, что школа должна наращивать свой функциональный потенциал, что школа должна готовить детей как раз к той профессиональной жизни, в которой они будут жить. Мы знаем по факту, чем занимается школа, как она этим занимается, ну, если мы будем брать общий срез. Вот где самый большой разрыв между условным вот дошкольным школьным образованием, да, и вот тем самым моментом запроса бизнеса? Потому что кажется, что, ну, если прям, вот я думаю, люди нас слушают, запрос бизнеса, это же к вузу, да, вуз обслуживает запрос бизнеса. Вот у нас есть авиационный вуз, да, он занимается таким типом технологий. Вот у нас есть IT-вузы, они занимаются этим типом технологий. Причем здесь школа? Вот где стыковка?
Смотрите, да, ну, во-первых, мы в поиске стыковки, ответа на этот вопрос нет. И мне кажется, здесь самый большой разрыв находится в мышлении, потому что ни семья, ни ребенок, ни школа, ни система образования так не мыслят с точки зрения синхронизации. Это как бы самая большая проблема на самом деле.
Да, и вы сняли мой следующий вопрос. Я хотела сказать, что представить себе родителя, который задумается о своем ребенке как о кадровом потенциале, очень сложно.
А на самом деле это неизбежно, потому что происходит по-настоящему? Вот и этот разрыв как бы колоссальный. А родитель видит будущее через сквозь призму университета, куда он поступает. У него очень конкретная прикладная задача. Как видит университет будущее? Сквозь призму прошлого. Потому что университет не знает, как по-настоящему устроен рынок труда. И в этом большая проблема. Поэтому получается, что семья видит будущее через прошлое. Вот как бы в чем как бы вот эта вот коллизия. И мы хотим цепочку эту размотать, по-честному про это как бы поговорить. В центре всего, на самом деле, является семья и ребенок. Потому что именно осведомленность ребенка о возможностях рынка труда может инициировать и рождать какую-то субъектную позицию, какой-то осознанный выбор, тестирование и так далее себя. И на самом деле вот этот сложный контекст ММСО, который всегда был сложный и внутрицеховым, потому что мы работали для системы образования в первую очередь. Сейчас мы распаковываем этот как бы контекст, когда образование должно раскрыться в сторону просто общества, в сторону семьи и в сторону как бы рынка труда. И вот этот сделает такой доверительный, межведомственный, с другой стороны, и межотраслевой разговор. Вот мы про что.
И тут будет такое внезапное отступление и вопрос про ММСО, потому что вот тоже, когда я смотрела на тему мероприятия, я еще посмотрела, на сайте ММСО выложена статистика тех, кто посещает ММСО. Mm-hmm. За прошлый год, например, mm-hmm. я видела статистику. Там, например, 28,7%, кажется, процентов это были педагоги, угу. условные родители 2%. Угу. Вот ММСО уже больше 10 лет. Вот как меняется, для кого ММСО? Потому что вот сейчас я услышала звучание для бизнеса, да, и я согласна, у меня нет никаких возражений, потому что действительно представить себе образование вот этой фантастической пустоте, в которой оно угу. часто находится, и тех самых детей, которые потом выходят в мир, и им действительно нужно понимать, кем они в этом мире будут. Вот. В этом году ММСО больше для кого? И вообще, как вам кажется, как менялся салон с точки зрения именно mm-hmm. аудиторной и тематического совмещения вот этих двух направленностей? Mm-hmm.
Ну, смотрите, там всегда две сущности было. Была выставка образовательных технологий и была большая форумная часть. А до ковида это был такой глобальный праздник образования. То есть мы... Там было много, там были, приезжали какие-то Артек, Орленок, какие-то песни под гитару. То есть все это было такой большой замес.
Очень громко было.
Было очень громко, очень большой замес всего и про всех. Очень расфокусированный был салон, потому что нам казалось, что в тот момент был запрос вот на некоторое место вдохновения, место воздуха, что образование должно быть точка опоры, праздник. Потому что образование — это про жизнь, про праздник, про хорошее настроение, и мы пытались это поддерживать. Ковид вообще сузил все наши фокусы. Да? Он сделал нас гораздо более прагматичными, и особенно те, кто ушли как мел и были в такой в интернет таргетирование, мы понимаем, что чтобы выжить в интернете, нужно быть максимально ясными в своей позиции во всех. И ММСО за эти 4 года действительно стал очень ясным. Значит, здесь появилась ясность, которая, может быть, не очень интересна нашей аудитории, но я отвечаю на этот вопрос. Она действительно бизнесовая выставка, в том смысле, что мы демонстрируем все технологии, которые сегодня есть в образовании, которые влияют на образовательные результаты, на контекст, на инфраструктуру, на содержание, и приезжают со всей страны, как бы байеры, дистрибьюторы, интеграторы, которые хотят понять, какие технологии образовательные,
да, те, кто руководители, регуляторы,
даже там активные педагоги, которые влияют на закупку. Или, скажем так, должны понимать, что когда к ним приходят какие-то классные технологические решения, они не уходят на склад, потому что не знают, как ими пользоваться, они становятся частью повседневности. То есть эта большая часть сохранилась. С точки зрения форумной части, мы последние годы тоже были прагматичными, старались находиться в профессиональном контексте, то есть мы работали с профессиональной аудиторией. С этого года мы осознанно вышли за периметр профессионального сообщества, и мы строим каждую сессию, где видим ребенка, где видим семью, где видим долю просветительства и просветительства в широком смысле слова, и с точки зрения в семью, и с точки зрения профессионального сообщества. То есть мы очень сильно расширили контекст разговора про образование, когда мы его вывели за периметр, ну, как бы так по-честному, что у регулятора сегодня есть некоторая монополия на как бы разговор про образование. И для того, чтобы не как бы нарушая, с одной стороны, это монополии, но вывести его вот в общественное пространство, это салон этого года ровно про это. Поэтому он стал по программе таким же адресным, но как бы в этом смысле очень сильно расширил аудиторию. То есть мы вернулись к ребенку, мы вернулись к семье, и мы видим, что в каждом мероприятии семья и ребенок смогут найти звучание для себя.
Да, и вот все-таки спрошу про... Мы знаем, кто центр принятия решений в семье. Это люди на букву «Р», они же родители. Вот для родителя, потому что я опять же, когда читала программу, я думала, что, ну, на самом деле, вот если бы я не работала в этой сфере достаточно давно, мне было бы сложно понять, что мне как родителю будет интересно. Хотя я при этом достаточно, ну, наверное... Надеюсь, что я достаточно вовлеченный родитель, и мне интересно не только то, что будет с моим ребенком, когда закончится учебный год и выставят годовые отметки, и он перейдет в следующий класс. То есть мне интересно в целом. Вот здесь у вас была задача как-то мэчить шире на родителя, или это тоже такая осознанная позиция, что вот те, кому интересно, они да, они нас услышат, они нас посмотрят, потому что я так понимаю, что формат будет по-прежнему гибридный, то есть и офлайн, и онлайн.
Да, формат такой же. Мы вот с ковида верим в цифровую коммуникацию и считаем, что в этом будущее, и мы от этого ни позиции не отходим. Значит, по-честному, это не масс-продукт. Да. Это продукт, ну вот то, что называется осознанное родительство, оно меня немножко смущает. Мы раньше говорили про некоторые родитель-продюсер образования своего ребенка.
Да, да, да.
Да, был такой у нас как бы заход, но и я в него продолжаю верить. Мы, в общем, в того родителя, который хочет разбираться, который хочет сопроектировать, который хочет не быть вместо школы, потому что вот это домашнее образование, хомскулинг, я в него не верю, а сопроектировать и состроить маршрут как бы ребенка вместе школы и со школой договариваясь, где чья территория, и дополняя друг друга. Вот мы про такого родителя. Поэтому, наверное, мы немножко сложные. Наверное, мы думаем о том, что должен появиться отдельный продукт такой для более популярного потребления. И, может быть, по итогам салона мы сделаем некоторый релиз и программы, и вообще ивента для родителей вот такого совсем просветительского свойства. Но пока мы остановимся в контексте такого, ну, опять слово ужасно бутиковое, но такое вот, ну, да, наверное, осознанно для тех, кто хочет разобраться и немножко продраться сквозь иногда сложный язык. Но родитель должен понимать язык школы и язык образования, если он хочет по-настоящему быть там партнером, потому что заходить как бы вот в эту территорию совсем со своим таким представлением из прошлого, из обид прошлого и так далее, это, мне кажется, не очень продуктивно.
А педагоги вот те самые 28+%, потому что я помню, да, что всегда... Ну, педагоги, не было МСО, где не было педагогов. Что для них? Вот? Это тоже попытка расширить их фокус вообще того... Ну, то есть, нет, я видела, что есть прям конкретные, ориентированные на учителей секции, но в целом, вот где вы видите педагогов в текущей вот истории?
Смотрите, у нас тоже очень есть четкая позиция по этому поводу. Есть некоторый фундамент, который предлагает государство. Все, что называется на слово «единое». Единое образовательное пространство, единый учебник, единая среда. Все вот это вот большое богатство, оно в действительности, мы уже второй год пробуем помочь научиться им пользоваться. И наша позиция заключается в том, что...
Вариативно пользоваться.
Вот, что единый фундамент для того, чтобы быть разными. И это точно возможно, если, опять же, проявить некоторую волю. То есть можно скрыться за эту скорлупу, которую предлагает государство, и дает возможность быть безликим, но устойчивым. То есть он дает все.
И даже результативно.
И даже результативно, абсолютно верно. С точки зрения государства, да. С точки зрения какой-то академичной... То есть академичное представление о том, что такой успешный ребенок там сегодня.
Отметочная система, то есть сам, да.
Вот, а это палитра, то есть не так, это инструментарий сохраняется, и мы туда, на эту территорию не заходим, там все достаточно четко. Но вся надстройка над фундаментом, вариативной части, внеурочной деятельности, дополнительное образование и расширение пространства, мы про это. Даже, то есть, и в этом есть как бы разные роли. У директора школы есть возможность выйти за периметр, который предлагает государство, и проектировать свою концепцию развития. У нас есть отдельный продукт прямо для директоров школ, которые хотят видеть себя непохожими. И то же самое даже у предметников, у базовых предметов есть такая же точно возможность выйти за этот периметр, и мы это предлагаем.
Ну и, наверное, еще следующий участник. Мы поговорили про педагогов, поговорили про родителей. Бизнес. Вот вначале вы достаточно общим каким-то таким мазком сказали про бизнес, да, и запрос бизнеса. Я уверена, знаю вас и знаю то, как вообще идет подготовка к салону, что это, естественно, не общие какие-то мазки. Очевидно, что под этим есть какое-то основание, есть встреча, есть какой-то выраженный интерес. Вот если попробовать чуть шире обозначить интерес бизнеса к салону, то есть вот и какой-то интерес бизнеса к образованию, не с точки зрения верхнего уровня, то, что мы видим, стажировки для студентов, понятно, что это все, ну, как бы гигиена, точечная гигиена вовсе, а не какая-то политика. Вот что вы можете сказать?
Вы знаете, мне кажется, мы сейчас поймали тему, вот это образование для экономики, которую, в которой почти все участники нашли некоторое собственное звучание и свой собственный интерес. И если раньше, как вы говорите, стажировки, это была фрагментарная история, не имеющая отношения к какой-то простраиванию цепочки, то мы сейчас видим очень продуктовые решения. Например, мы тянем отдельную линию. То есть что мы сделали? Мы пробуем собрать пазлы из самых разных отраслей. То есть живые кейсы, вот ненавижу слово успешные, реалистичные. То есть каким образом реальная компания входит в реальную образовательную организацию, и каким образом они пробуют нащупать эту коллаборацию между влиянием на образовательный контент для того, чтобы потенциальный выпускник этой образовательной программы, ну, был бы вот этим лидом и имел бы хотя бы представление о этой компании, которая вошла в образовательный проект. То есть этот пазл собирается с очень разных сторон. Например, есть заводы, которые у себя на территории, даже минуя систему образования, организуют кружки для того, чтобы дети, которые находятся в периметре влияния как бы завода, имели представление о том, как устроен мир вокруг них, и когда у них будет какое-то решение о том, что делать дальше, они имели в виду этот конкретный там, машиностроительный завод в Екатеринбурге. Есть, например, у нас партнер в этом году, мы строим цепочку в гостеприимстве, во внутреннем туризме, например, от самого момента рождения как бы, идеи до больших инфраструктурных проектов, как инфраструктурные проекты повлияют на экономику региона с точки зрения труда. И у нас есть партнер, Мария, это как бы дочка Сбер, у которой есть академия по туризму, гостеприимству, которые начинают свою методологию для детских садов. То есть они, у них есть конкретный специальный кейс для детского сада для того, чтобы в формате игры дети понимали, что такое путешествие, что оно состоит из некоторых, как бы, некоторого объема разных граней, и эти грани постепенно выкристаллизовываются по мере того, как ребенок движется к своему принятию решения, а академия каждый момент потенциального принятия решения дают разный продукт. Для начальной школы другой продукт, для средней третий, для СПО четвертый, для вуза пятый и так далее. И это, на самом деле, начинает жить. То есть вот осознанный бизнес входит в систему образования очень глубоко, то есть начиная с самого начала. И мы также на салоне эту цепочку простраиваем. То есть от просветительской игровой тематики до потенциальной, ну вот это тоже не знаю, профориентация, предпрофессиональные классы, предпрофильные классы, но все это есть, и это начинает обрастать жизнью, потому что сейчас предпрофильные классы, они формально отыгрывали тот запрос у регионов, который как бы был. Ну, то есть нужно 6 класса ввести там медицину, окей, вводим. Нужно инженерный класс, вводим. Никакого осмысления, а кто должен преподавать медицину там.
И как?
И как преподавать? И как этот проект медицинский синхронизируется с реальным заказчиком? Нет. Сейчас мы видим...
И даже с реальным вузом отчасти. Да. Не всегда. Есть, это конечно, верно. Классы, связанные с вузами, но это далеко не
это
все.
Это далеко не все, это меньшинство.
Да.
Да, это просто отыгрывание, просто закрывание KPI формальных. Сейчас мы видим, как, отвечая на ваш вопрос подробно, что Бизнес пробует школе дать осознанность, ну, если школа к этому готова. Мы видим, как выстраиваются реальные взаимодействия между вот этими профилями истории, которые тянутся вертикалями, с заказчиком, который находится в зоне влияния школы, потому что школа становится действительно центром сообщества, и любые инфраструктурные предприятия являются объектом их влияния и возможных партнерств. И эти партнерства материализуются в конкретных кейсах. И вот мы эту историю собираем. Она сейчас бессистемна, то есть мы заходим сюда как пазл, такой как бы собираем большую картину, чтобы из нее отжать некоторое содержание, с которым можно было потом анализировать и работать. И это содержание, возвращаясь там к вопросу аудитории, чтобы было полезно для всех, и для школы, и для семьи, и для самого бизнеса, чтобы мы давали кейсы, каким образом можно по-разному строить эту интеграцию.
И тут отступлю от салона, у меня все равно был припасен этот вопрос, сейчас самое время, наверное, а про профориентацию. Вот сколько тоже, сколько мы встречаемся, да вообще последние 10 лет профориентацию мы слышим из каждой дыры. И секции по профориентации были на всех мероприятиях. И мы решали, вот почему при столь... У меня нет ощущения, что мы нашли хоть какую-то систему работающей профориентации для школьников за все это время, хотя очень много обсуждали. Как вам кажется, почему так произошло? Почему мы не с того ракурса все время подходили? Что мы делали не так?
Мне кажется, что мы жили и продолжаем жить в некоторых баблах, таких, которые не пересекаются с другими реальностями. То есть профориентация ради профориентации, образование ради образования. И когда эти баблы взрываются, то мы видим некоторые процессы преемственности, которые как бы вот этой цепочке были нарушены. И у меня есть ощущение, что если эти процессы причинно-следственной связи сейчас отстроить, то профориентация или какая-то осознанность — это то, с чем можно по-настоящему работать, если она будет заземлена вот на что-то очень ощутимое, реалистичное. Что сейчас происходит в системе СПО? В системе СПО мы видим почти по всем регионам, когда дети сами начинают принимать решения уходить из старшей школы и переходить в колледжи. Это уже не родители, а дети. Это прям сигнал идет как бы из очень большого количества таких осознанных регионов. Почему? Потому что дети хотят какой-то реалистичной жизни, ну, какой-то предметной, что-то измеряемого, что можно потрогать руками. И СПО стало давать возможность таким детям, потому что профессионалитет, хоть к нему там по-разному относится, он привнес в колледжи деньги, которые сделали колледж более инфраструктурно привлекательным учреждением, чем был раньше и чем школа. И туда сейчас просто классно заходить. Ну, просто физически в этот СПО можно как бы зайти и начать соприкасаться с реальной жизнью. Школа сильно отстает от реальной жизни. Поэтому вот как бы, возвращаясь опять к вопросу профориентации, как только она станет не баблом сама в себе, а открытой системой, которая взаимодействует с другими системами, тогда она начнет работать.
Ну и на этой оптимистичной ноте мы уйдем на новости и сразу после них продолжим говорить уже не только про салон, но и про образование. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мел». В гостях у меня по-прежнему Максим Казарновский. Добрый день еще раз, Максим.
Добрый день.
Максим – директор Московского международного салона образования, основатель платформы ММСО «Коннект». И мы как раз разговариваем здесь в студии в преддверии очередного салона, который пройдет 3-4 апреля. Разговариваем и о салоне, и об образовании, так что если вы пропустили все, что мы уже успели обсудить, наверное, вам стоит переслушать. А я немножечко приземлюсь вообще в школу обратно, потому что у нас все-таки родительская аудитория, и зацеплюсь за одну фразу, которую услышала в первой половине про хомскулеров. Максим неосторожно сказал, что он вообще как это было про...
Ну, с небольшим недоверием, скажем так, я...
Если честно, я тоже отношусь к хомскулингу, ну, у меня очень скептическое отношение. Я считаю, что это абсолютно, ну, какие-то уникальные разовые истории, успешные истории. За это меня очень не любят сторонники альтернативного образования. Они считают, что мы их в мели зажимаем, хотя это неправда. Мел дает площадку абсолютно всем. Но спрошу про ваш скепсис. Почему? Да, вот с одной стороны мы говорим, да, что вот эта школа обычная, но она вот старая. Мы говорили, что это прошлое, настоящее, будущее. Мы постоянно говорим, что система образования самая медленно меняющаяся. Школа самая вот эта вот статичная система. И вот есть мир внешний, да, с разными другими вариантами. Так почему же плохо выходить за пределы школы?
Я не говорю, во-первых, плохо. Это как бы выбор каждого. Я сейчас говорю...
Я утрирую, извините.
Да, я сейчас говорю про некоторое вот это вот явление. Просто мне так... Я, естественно, встречался с лидерами всех этих альтернативных направлений. И они мне просто, знаете, вот по вайбу очень некомфортно. Вот они по некоторому своему агрессивному настрою ко всему миру у меня вызывают некоторую настороженность, только связанную с такими, знаете, эмоциональными некоторыми ощущениями. Почему-то идет, если хомскулинг, это такое жесткое противопоставление всему.
Вот, я хотела
это достаточно сказать, да. Агрессивная позиция по отношению к миру. То есть есть ярко выраженная позиция у них, сценарий, и он абсолютно единственно возможный в их парадигме. Мне вообще единственный возможный сценарий всегда некомфортен. А когда мне его проповедуют, ко мне продают как вот такую позицию, если ты не с нами, то ты не наш, она мне некомфортна.
И при этом позицию как раз четко с позиции правильно-неправильно.
Да, то есть там все очень четко. Это черное-белое, да, все понятно. Это плохо, это хорошо, и мы знаем, как хорошо, мы идем, как хорошо. Вот у меня столько сомнений по этому поводу. У меня четверо детей, и я до сих пор не уверен, что я вот все правильно делаю, и столько размышлений по этому поводу. А у них все четко.
И все четверо детей учились в обычной школе. Ну, насколько в обычной?
Ну, да, не совсем, конечно, обычной, но, да, в полноценной государственной школе, классной, но в нормальной школе, да.
Спрошу, наверное, про сегменты тех, которые тоже странно обходить. У нас было тоже много мероприятий, посвященных исключительно технологиям в образовании. Угу. Мы говорили про... Я даже где-то выписывала, вот у меня тут выписана цитата, что... Мы сейчас проходим вот эту самую активную фазу цифровой трансформации образования. Если попробовать, тут, конечно, два вопроса сразу в одном, но начну с простого. У меня есть такое ощущение, что рынок эдтеха в России начал стагнировать. Я не готова рассуждать о причинах этого, и началось это не вчера и не позавчера, но был какой-то период очень такого яркого фейерверка эдтехпроектов. Сейчас... Ну, да, 1-2 в год появятся там более-менее привлекающие внимание и тишина. Мне это кажется, или, может быть, вы тоже замечаете что-то такое?
Знаете, во-первых, несколько сюжетов здесь есть. Первое, у меня за последние 2 года так получилось в силу всех наших обстоятельств, появилась возможность познакомиться близко и предметно с разными системами образования в мире. Я хочу сказать, что мы суперцифровые, мы очень крутые. Мы невероятная цифровая страна в целом, и особенно цифровой город Москва, и система образования на такой уровне цифровизации по сравнению с там, продвинутыми странами я не ожидал. Поэтому вот как бы эта трансформация, которая нам все уже надоела, и нам кажется непонятно, что это такое, нет, у нас прям очень круто. Это по факту, в сравнении. Дальше по стагнированию. Конечно, да, потому что опять возвращаясь к регулятору, регулятор ввел правила игры на этом рынке. Они очень ясные, они очень некомфортные, они не предполагают развитие эдтеха, они предполагают стагнирование эдтеха, и это абсолютно верно. Но у регулятора, опять же, ну, есть две зоны. Зона формального образования, зона неформального образования. В зоне формального образования действительно произошло стагнирование, и оно вызвано объективными регуляторной политикой государства. Но в зоне неформального образования происходит рождение достаточно большого количества проектов. Они не такие сейчас объемные по прибыли, по финансированию, но они начинают развиваться. И мы на салоне, у нас будет отдельная сессия, каким образом всю неформальную часть отстроить и какие кейсы есть у тех, заходящие на территорию неформального образования, которые позволяют уже развивать и город, и регион, и свою собственную цепочку дополнительного образования, технологизировать таким образом, подстраивать под себя. Вот то, что не совсем получается сделать формальным образованием, здесь неформальным очень много получается возможностей. Мы прямо этому посвятили две сессии. И поэтому вот рынок живет в двух частях. То есть там, где закрыли возможность воздух, он и пытается найти в другом пространстве. В другом пространстве его меньше, просто по деньгам, но, кажется, у него больше перспектив там.
Кстати, вопрос, готовы ли люди бизнес вкладываться в то, где малые перспективы?
Ну, знаете, это не про боль, а про ценности. То есть ценности всегда сложнее продавать. Вот, кажется, здесь ценностей много, но она требует больше затрат.
Но есть какие-то проекты, которые вам запомнились? Или проекты, вот это сейчас не только вот то, что только-только появилось, но, может быть, просто вот если бы мы попробовали посмотреть чуть-чуть назад, какие-то проекты, которые вас удивляли, радовали, как раз вот из тех, которые появлялись, возможно, даже уже исчезли по тем или иным причинам, неважно.
Из того, что вот особенного... Знаете, я помню, у нас был ММСО до ковида в Иркутской области, в Иркутске. И мы закончили, уже садились ехать в аэропорт, уже был демонтаж, там как бы это было очень большое популярное событие, за всей Иркутской области приезжали педагоги, прям живые, простые и так далее. И вот выходит, уже все, демонтаж прошел, все уже, и вдруг выходит женщина, и я вижу, она плачет и кому-то говорит по телефону вот что-то вот очень так эмоционально, воодушевленно. И я остановился, открыл окно машины, и я слышу, как она говорит: «Вы представляете, я победила в конкурсе, и теперь я получила лицензию. Я класс на всю нашу школу бесплатно». Она стоит и плачет. Простая очень женщина. Я подумал: «Господи, какое мы прекрасное дело привезли туда. Я класс, получили лицензию». И он тогда как бы, ну вот прямо сносил представление о прекрасном у простых учителей в Иркутской области. И вот почему-то я класс, я теперь всегда привожу в каком-то позитивном, хотя они там как раз ушли с рынка и там переключились на что-то другое, но вот тогда они взорвали представление, потому что мы потом встретились, она была учительницей по математике, я начал ее спрашивать, она говорит: «Ну, понимаете, вот я лежала в больнице, и я ни на секунду не отключилась от своего класса. Я благодаря этой платформе, мы математику учили, когда я была вот как бы на больничном, у меня была такая возможность». То есть вот настолько тех в тот момент поменял представление о вообще взаимодействие о границах, да, что сейчас это кажется уже...
Чем-то заурядным. Да, тогда заурядным. Еще не было ковида, мы еще никто не думал так.
Знаете, когда тогда мы интернетом пользовались, сейчас мы в нем живем. Это да. Разные концепции.
Это точно. Немножечко еще тоже такого, не знаю, философское, не философское. Вот если посмотреть, я каждый год, мне кажется, задаю вам этот вопрос, и... коллекционируя ответы. Ну, это сейчас звучит грубо. Скорее просто, мне кажется, что каждый год, даже когда ты самому себе отвечаешь на один и тот же вопрос, ты всегда даешь новый ответ. Если посмотреть на нашу вот нынешнюю школу и на ваш опыт родителей, и на опыт человека, который, ну, мне кажется, знает про наше образование очень-очень-очень и очень много. Самая большая проблема школы, и тоже звучит максимально абстрактно, но вот что проживает с вами, как родителям, как на стыке вот родителей, человек из образовательной среды, как какая-то боль школы, которую хочет изменить. Не то, что вот взять, там, пойти сломать и так далее, а вот именно такая какая-то эмоциональная связка, которая явно не в порядке.
Школа не умеет разговаривать ни с кем.
Спасибо, что вы это сказали. Мне кажется, это моя боль все ну, время. Вот и...
Ну, хорошим языком это коммуникация, коммуникационная стратегия и так далее, но по-честному школа не разговаривает, и учителей наших не учат разговаривать, не учат строить коммуникацию, не учат строить доверие, не учат строить отношения. То есть вот, к сожалению, мне кажется, это самая большая проблема, и от нее все остальные, потому что взаимодействие с внешний мир априори очень сильно доверяет школе. Ну, потому что мы так устроены, что школа — это какое-то место силы. Ну, просто нас так учили и продолжают учить, что школа — это какой-то центр всего. И если чуть-чуть развернуться к внешнему миру, то вот эта коммуникация и школа будет притягивать только позитивную энергию. Но так как школа закрывается, она генерит огромное количество негативной энергии только потому, что она не вступает в диалог. Вот я думаю так.
Ну и, кстати, в связи вашей темы салона, это тоже, мне кажется, очень важная проблема, потому что я часто сталкиваюсь, что когда ты говоришь, давайте школу, люди говорят, а, нет, ну школы нет, даже не будем связываться, потому что сейчас вот это вот начнется история со школы, не дай бог, и проблема там не в том, что школа – это место, где находится несовершеннолетние, а именно вот с вот этим вот тяжелым каким-то внутренним механизмом, который очень медленно крутится, причиняет много боли всем участникам в процессе коммуникации. Вот. Тому же бизнесу ведь, наверное, не очень комфортно с такой школой. Как ты в нее придешь, в эту школу, тебе нужно, чтобы у тебя был какой-то, я не знаю, там, грубо говоря, свой детский сад, своя школа и дальше еще и свой вуз примерно.
Ну, тут тоже несколько ответов. Значит, во-первых, чтобы мы можем влиять на то, что мы можем влиять. Мы в этом году, в прошлом, учредили новую премию «Школа в цифре». То есть это про то, что мы можем попробовать в школе помочь сделать, это построить цифровую коммуникацию, потому что хотя бы первый шаг, который можно начать менять, не меняя культурный код школы, и который может потом на культурный код повлиять. Это из того, что мы делаем. Второе из того, что мы делаем, мы запустили образовательную программу, называется «Лидер изменений», то есть программа для управленческих команд школ, которые собирают свою концепцию. То, о чем я говорил вначале, что сейчас возможно иметь школу, массовую школу как раз, с своей ярко выраженной концепцией. И если школа готова к этому, команда лидеров, то тогда и бизнес готов приходить, тогда ясно, с кем иметь диалог. То есть концепция же, что если есть идея, то она пронизывает всех участников процесса. Тогда она доходит до управленческой команды, до педагогической команды, до родителей, до выпускников, и тогда с этим можно что-то делать. То есть тоже можно что-то сверху поменять. То есть нужно втягивать лидеров вот в какие-то такие истории. Это из того, что возможно. Тогда школа начинает открываться, если управленческая команда понимает, что это боль. Там внутри этого модуля вшита отдельный модуль коммуникационной стратегии. Он полностью построен на том, каким образом строить доверие внутри школы и во внешний мир.
А школа в цифре – это какое-то цифровое решение для школы тоже?
Школа в цифре – это как бы имеется в виду, как школа в цифровом мире строит свою коммуникацию. Потому что мы про открытые школы, ее можно померить, когда… Ну, то есть школа же не пускает в себя, да, и мы не можем зайти в школу в Иркутске, да, про которую говорят.
Ни разу.
Но мы можем зайти через цифровую коммуникацию. Если школа открыта и умеет себя позиционировать в цифре, значит, что у нее не все так плохо. Значит, это как бы она понимает, что это важно, и транслирует это дальше.
То есть, вот, что мы вкладываем в цифру? Это же не просто сайты, соцсети.
Это осознанно. То есть это, ну, во-первых, это правильный сайт. То есть у сайта же, ну, вы лучше меня знаете, как бы, что это отдельная профессия и отдельный жанр коммуникации.
Я даже не буду 150 раз шутить эту шутку, что я думаю про сайты школы. Она уже всем опостылила.
Конечно, потому что они закрыты, и сайты формальные, даже не визитные карточки, а заплатки. Поэтому школа в цифре – это распаковать заплатки и сделать из них коммуникационный инструмент. Поэтому сайт – это как бы ключ. А умение позиционировать себя через сайт, умение позиционировать себя через соцсети и умение с каждыми сегментами строить отдельные свои коммуникации. Вот что такое школа в цифре.
Да, я очень люблю заходить на сайты школ, куда ты идешь, хочешь что-то найти, в итоге проваливаешься либо в пустую страницу, либо в файл PDF, который отсканирован криво и также криво и размещен, потому что, понятно, никто не думал, что однажды одна женщина в одном городе решит нажать 15 раз на 15 ссылок и доберется до этого укромного угла. И я помню, что я один раз написала в одной из школ и сказала, что у них размещены документы с ошибками, что два документа кривые, а три не отображаются. И говорит, а вы мама нашего ребенка? Я говорю, да нет, я вообще просто пишу, написала просто на почту в секретариат. Говорит, а вам-то какое дело тогда? Вот, я очень рассмеялась.
Вот эта премия построена изменить упаковку себя в цифре. Это вот первый, мне кажется, шаг к открытости к миру. Вот если признать, что цифровая упаковка – это некоторая важная часть нашей повседневности, особенно образовательной организации, то все не так плохо будет.
А у вузов есть такая проблема? Потому что у вузов, у них же все-таки вуз уже это другая ступень, вузы вынуждены о себе рассказывать. Возможно, они бы не хотели, но они вынуждены хотя бы раз в сезон громко о себе заявлять. Ну, вообще даже не раз, а есть определенные там точки, когда вуз должен находиться в каком-то медийном поле. Но при этом вначале вы говорили, что вуз тоже, он отчасти как бы сидит вот в этой парадигме прошлого. Конечно. Совершенно. Да. Вот что здесь самое такое?
Самое такое, что если в школе, например, один бабл, в котором оно находится, то в вузы их там 20. Это абсолютная система баблов, которые не общаются друг с другом. Реализовать какой-то проект в вузе, если ты не министр или не замминистр, почти невозможно. То есть мы... так как я еще создаватель платформы MSO Connect, это классный инструмент для того, чтобы делать классные цифровые мероприятия. Потому что из ковида мы вынесли эту экспертизу, мы умеем делать классные цифровые мероприятия. Мы за год продали одному вузу, нам удалось, при том, что мы в сфере,
это
мы в теме.
Это вам еще и повезло.
Да, это мы в теме, мы знаем ректор. То есть мы как бы прям, мы же не с улицы, мы прям из системы. Это была одна продажа, из которой работала вся команда. Это невозможно. Это действительно очень сложная, скажем так, сущность. Вуз, чем он больше, тем сложнее.
Я дам послушать этот эфир своим разработчикам, которых недавно штормили какие-то идеи продуктов. И у них была пара идей для вузов. И когда они начали нам пичить эти идеи, вот... Помимо меня там было еще несколько человек на этом представлении, на питче. Я представление имею в виду как питч, не в том смысле, что это было смешно или грустно, или вообще как-то драматично. В общем, одна из участников сразу закатила глаза, как только услышала. А еще мы придумали тра-та-та для вуза, и она прям позеленела, потому что она уже работала с вузами на внедрении продуктов. А я просто приуныла и говорю, ребят, ну, тут можно даже не продолжать, потому что там, где для вуза, вы там не преуспеете. Давайте пойдем дальше куда-нибудь в B2C, и где меньше препятствий. Да, вузы – удивительная экосистема. Меня поражает то, как даже при какой-то, скажем так, показанной технологичности и открытости все равно все останется.
Нет, там может быть классный ректор. Супер.
Да, да,
там мог быть классный, но как система... Это очень сложно.
Ну, и, наверное, извините, зайду в личное. 4 ребенка, да? Позиция отца тоже такая, ну, как позиция матери, они обязывающие. Вот есть какие-то такие вещи? Я для себя очень четко могу сформулировать, каких ошибок я уже там наделала, пытаясь дать лучшее будущее своему ребенку. А у вас было такое когда-нибудь, вот что-то такое, когда чувствовали, что прям, ну все, Максим, да, зря ты так.
Про ошибки?
Да, про ошибки. Про победу, я думаю, никому не интересно, как обычно.
Ну, из ошибок, то есть у меня был как бы кейс успеха, который потом перерос в ошибку. Успех связан с тем, что я старшую свою дочь не пушил к поступлению после школы, потому что она там еще прошла в 6 лет, и у нее был этот один год в запасе. Я ей предложил гэп-йер, потому что она не была готова к осознанному поступлению. И он действительно ей помог, потому что я почти уже там в этот гэп-йер ничего не делал. Она сама как-то поняла, что, в общем, так не очень болтаться, что нужно там, она сказала, вот мне нужно такие добрать экзамены, мы добрали репетиторов, она сама все это сделала, и, в общем, это сработало. И дальше этот гэп-йер мне дал как бы возможность, ну, некоторого ожидания от нее, этой осознанности и дальше. И вот ожидание требования какого-то дальнейшего осознанного пути, оно привело меня в некоторый тупик, потому что когда моя дочь, закончив школу, вышку и и работала в классной урбанистической компании, вдруг решила заниматься танцами, просто как бы все бросив, и пошла заниматься танцами. Я ее осуждал. Ну, как бы я вот прям... Я был с этим не согласен. Я не понимал как бы конструкции, бизнес-модели. Всего этого мне было очень... У нас был жесткий там год практически не разговоров по этому поводу. И я считаю, это ошибка, потому что... То есть, значит, я... ну, как бы сказать, вот через принятие мы же должны как бы... Ну, ребенка это только возможно принимать, особенно в каком-то вот это принятие у меня в какой-то момент оборвалось. И как у отца это, мне кажется, проблема.
Вы сейчас мне напомнили один из недавних моих разговоров, когда мой племянник, которому 14 лет, он сказал: «Надь, ну вот, а я возьму, никуда не поступлю». Я говорю: «Ну, дорогой, не хочешь, ну не поступай, ну год-два походишь, может быть, потом захочешь поступать». Он говорит: «Я тебя знаю, ты сейчас скажешь, не поступай, а потом будешь ходить за мной и каждый второй день говорить: вот ты отказался поступать». И я подумала, что, наверное, я бы тоже как бы очень легко... Это я сейчас не упрек, я про себя, mm-hmm. что очень легко, да, когда ты не сталкиваешься с ситуацией, думать, что ты можешь сделать полное какое-то приятие всего, а по факту тебе тяжело, потому что, мне кажется, просто мы как родители тревожимся, что с ними пойдет не так, и стараемся даже на уровне образования их немножечко подстраховать. Но вообще задача ли это родителя строить вот эту самую образовательную траекторию? Вы сказали, что да, что родители все-таки продюсеры образования. Ну и вот сейчас эта история, получается, что в какой-то момент мы все равно свою продюсерскую функцию перестаем выполнять, очевидно.
Смотрите, тут есть два подхода. Первый подход: если государство справляется с этим продюсированием, то пусть государство это строит. У меня, например, есть кейс, я разобрался с системой израильского образования. Оно выглядит для там, сейчас российских репатриантов дико, потому что оно не пушит, оно не занимается как бы...
Не напоминает.
Не напоминает ни о чем. Ну, там очень есть как бы... То есть сначала это выглядит ужасно, но когда ты пробуешь эту картину собрать, видно, что, по сути дела, государство взяло продюсирование себя... на себя всю эту цепочку. То есть потому что первая профориентация идет в армии. Армия обязательно после 12 класса. До 12 класса ни родители, ни ребенок, ни система образования не думают о профессии, не думают о месте работы, не думают о том рынке пресловутого труда, о котором мы с вами говорим. Потому что всем известно, что наступит момент, когда как бы все начнет складываться само собой, государство это придумало. И так далее. То есть я сейчас как бы к чему? К тому, что если мы на это не берем, мы тогда должны поверить государству. Но государство сегодня, к сожалению, этого продюсирования на себя не берет. И мы вынуждены подстраховывать в этом смысле государство и систему образования, которая несовершенна в этом смысле.
Ну что ж, мне кажется, нам всем стоит об этом подумать. А с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
Спасибо.